Максим. Утром Роман будил невыспавшихся и изъеденных комарами друзей. «Хватит дрыхнуть, быстро умываться и вперед!» «Все это ваши лесные колдуны!» – ворчал Егорка. «Из-за них и глаза не открываются. Веки разбухли, слиплись, как на клею». «Водичкой, водичкой промывай!» – смеясь советовал Степа. «В Тигреке вода ледниковая, целебная, как рукой снимет все твои хвори!» Кто нехотя, кто бодро, все встали и, позавтракав с чаем, вышли на хорошую тропу, вьющуюся вдоль берега реки. Сделали всего шагов 20 и за огромным тополем обнаружили большущую кучу помета из полупереваренных дудок борщевика, скрученных в виде корабельных канатов. «Однако кто-то из нас ночью животом страдал», – заметил Степа. «Не ты ли, Егорша, от комаров бегал?» «Чья бы корова мычала, а твоя молчала», – огрызнулся Егор. «Я травой не питаюсь, а вот ты как раз ревнивые дудки не хуже медведя грызешь. Вы вот тут, Михаил Иванович, понимаете, а он, может, где-то здесь из-за кустов на нас поглядывает», – подключился к разговору Егоша. «Помянешь, а он легок на помине, а с ним лучше не встречаться, никогда не зная, что у него на уме». Так, перебрасываясь шутками и колкостями, мальчишки добрели до брода через Тигирек. Здесь пришлось принять водные процедуры, так как еще не спавшая с половодья вода доходила до пояса. Тропа потерялась, дальше шли по галечниковому и песчаному берегу. Впереди замаячила белая глыба, в которой признали обледеневший снег. С грязноватых его белков стекала вода, а вокруг цвели подснежники, будто стоял апрель. «Странно», – в задумчивости произнес Роман. «А плывени неоткуда здесь взяться, горы далековато». И вдруг догадка осенила его. Это же остатки зимней наледи. Тигирек, раз за разом прорываясь сквозь ледяной панцирь, разливался и снова замерзал. Вот и накопилось льда столько, что за все лето не растаять. Всем было хорошо знакомо это явление природы, когда в трескучие морозы промерзшая до дна река вдруг выходит поверх льда, растекаясь все шире и занимая все большую площадь. С каждым таким прорывом наледь все растет и по-местному называется накипью, так как вода парит не хуже, чем кипяток в парной бане. Удивляясь, все разглядывали подснежники, вылезавшие из-под таявшего снежника, а Гоша приметил что-то другое. «Вижу след бледнолицего», – вдруг заявил он. Все сгрудились, рассматривая отпечаток следа на мокром песке. «С чего ты взял, что это бледнолицый? А вот глядите, сапог явно не наш. Наши ходят в резиновых сапогах, что выдают шахтерам, а у них каблук почти вровень с подошвой. А здесь глубокая вмятина. Каблук высокий, не наш». «Верно, Рыжик, ты делаешь успехи», – согласился Роман. «Пройдем по следу, авось раскроем загадку». Ребята не прошли и 100 шагов, как увидели кучу песка у самой воды, явно искусственного происхождения. «Тут кто-то поработал», – признал Степа. «Кто же еще, как не косолапый Михаил Иванович? Больше некому. А следы сапог, что только что видели, не иначе золотоискатели моют песок». «Оно бы так, да что-то следов мало. Гляньте-ка, кабы человек!» – удивленно воскликнул Егор. «Да, похоже, вот чудеса. Одет вроде бы по-городскому. Так это же москвич, тот самый геолог, о котором разное говорят в Столбоухе», – удивился даже Роман, самый спокойный из всей компании. «Для всех он загадка, а он вон куда забрался, в самую трущобу. От людей прячется. Сюда ведь редко кто заглядывает. Мало таких дураков, как мы, забираются в такую глушь», – поддакнул Егор. Степа не согласился. «Кто бы он ни был, а это стоит уважения, что живет на природе, чего только не увидишь в лесу. Вы как хотите, а мне нравятся отшельники. Сам себе хозяин и ни от кого не зависим». Через несколько минут Они уже разговаривали с незнакомцем. «Вижу, вижу, что вы такие же бродяги, как и я!» Этими словами после обычных приветствий встретил ребят незнакомец. «Вас, конечно, интересует, кто я такой, зачем здесь и чем занимаюсь». «Вы угадали. Нам это очень интересно», – за всех выступил Роман. «Два дня пробираемся по дебрям, и вдруг городской человек». «Ну что ж, отпираться или врать бессмысленно», – согласился горожанин. «Я геолог, звать Максимом. Приехал из Москвы. Так как я сам геолог, вот балуюсь немного старательством. Вы, надеюсь, знаете, что это такое?» «Моете золото?» «Золото? Пожалуй, это будет слишком громко сказано». «Так, золотишко, кучка золотинок. Занимаюсь этим потому, что нравится. Люблю это дело, занятная штука. По крайней мере, для меня бродяги и романтика. А если говорить по-серьезному, золотишко, конечно, есть. Но не оно меня сюда зовет. Места у нас больно хорошие. Приезжаю, но не афиширую свое занятие. Уж такой я человек. Мне нравится жизнь отшельника. Хотя даже в тайге не скроешься от человеческих глаз. Да и от молвы не уйдешь». «Да уж, мы догадываемся. Народ все видит», – согласился Роман. «Может, и нам стоило бы заняться», – добавил он полушутливо. «Честно говоря, у меня мелькала такая мысль. Как местные жители, вы должны знать, что у вас здесь всюду есть золотишко», несколько иносказательно ответил незнакомец. «Ну вот посмотрите на мою сегодняшнюю работу. Всего несколько золотинок. Да и то это пока только песок, хотя и золотой, но с примесью. Серебро, медь. Чтобы их отделать, нужно афинировать, но это из другой оперы. Процесс довольно сложный, а главное – вредный. Там применяется кислота, азотная, соляная. А вы знаете, пары ее очень ядовиты, так что вам не советую. А песок можно и так сбыть, хотя и дешевле, чем настоящее золото». «Все ясно и даже просто». «Просто-то просто, но это только так кажется. На самом деле нужен большой опыт. Иначе никакого золота не увидите». Все смоете или просто не отделите. «А как вы набрались опыта?» «Учился у опытных старателей. Смотрел, пробовал. Занятие, скажу я вам, первобытное, но заманчивое. Притягивает так, что не отвяжешься. Каждому хочется попытать счастье. Вдруг да повезет». «Да вы как охотник за сокровищами», – заметил Рома. «Это все равно, как искать клады». «Насчет клада – это разве что найти самородок, а так все скрупулезным трудом. И так было всегда, еще с древности. Заметьте, золото, медь древний человек научился добывать гораздо раньше, чем железо». «Да, это здорово», – согласился Степа. «Люди тысячи лет гонялись за золотом, хотя оно, кроме как на украшение, раньше нигде не применялось». «Да, мерило ценностей», – согласился москвич. «Странно еще и другое. Как это совпало, что в глубокой древности золото ценилось везде и всеми народами, даже если они никогда не общались между собой? Ацтеки Южной Америки, китайцы, древние египтяне. Вот у вас на Алтае. Кстати, у вас здесь в древности добывалось металлов больше, чем где-либо в мире. И так дошло до наших дней». «Да, люди гибнут за металл», – согласился Роман. «И всегда так было». Все помолчали, и Степа поинтересовался, как же сейчас незнакомец отмывает золото. «Да проще простого, первобытный способ, доступный любому. Нужен лоток, можно тазик, блюдо, но лучше вырезать из дерева. А в общем, кому что нравится. Есть такие, что предпочитают пластмассовые. В лоток набираете песок с водой, встряхиваете и потихоньку сливаете воду вместе с песком. Вся суть и смысл в том, что надо отделить более легкие частицы от тяжелых, то есть золото. Золото тяжелее, оно оказывается на дне, его и надо уловить. Вот смотрите». Взяв лоток, Максим продемонстрировал свой рассказ в деле. «Глядите, я двигаю лоток вперед-назад. Легонько встряхиваю, сливаю через край. Делаю несколько раз и смотрю на дно. Осталось ли что?» «Да, действительно просто. Я тоже так хочу», – попросил Степа. Ребята по очереди попробовали каждый свою порцию песка. «Ничего нет, пусто», – разочарованно протянул Егор. «Да это так», – подтвердил золотоискатель. «А ты думал, что сразу кучу драгметалла получишь? Если бы так было, то золото ничего бы не стоило. Добыча золота – тяжелый труд и в каком-то смысле лотерея. Повезет, не повезет. Ну и увлекательное это занятие. Заманивает, как игра в рулетку. Честно говоря, я бы не советовал вам этим заниматься. Затянет, как в омут. Сколько людей пропало? Кто от хвори, кто от голода? Кого медведь задрал? А то, бывало, друг другу перестреляют. Жадность до добра не доводит». «Ну, нам это не грозит», – за всех ответил Роман. «Рассыпное золото добывать долго и трудно. Как вы понимаете, есть и коренное золото, находящееся в нетронутом виде, в горной породе. Бывает оно видно невооруженным глазом, чаще всего в жилах». «Да, конечно, мы это знаем», – подтвердил Степа. «Когда эта порода разрушается, золото вместе с обломками и песком попадает в реки. Это и есть рассыпное золото». «Ты совершенно прав», – похвалил его Максим. «Все остальные металлы окисляются и пропадают, в песке их не найти. А золоту ничего не делается. Лежит в речном песке тысячелетиями». «Вы думаете, я один такой?» – вдруг переменил он тему. «Из тех, что забились в таежную глухомань, в ваших краях кто только не жил и не прятался, начиная с беглых каторжников и старообрядцев». «Это верно», – вмешался Роман. «Я читал, что в Усть-Бухтарминске жил ссыльный декабрист Муравьев-апостол». «Жил, действительно жил», – подтвердил Максим. «Сослали его сюда, и что интересно, ему здесь нравилось. Он даже женился здесь и хотел дом покупать. Я же говорю, что места у нас хороши». «А вы-то сами живете как, в палатке или где?» «Палатку за собой не натаскаешься, да и некомфортно в ней. У меня тут хижина есть, что-то вроде избушки. Есть и тайники, ухоронки в гротах, в пещерках, значит. Куда денешься? Я тут как Робинзон. Пообвык, пообжился, устроил разные убежища. И на все случаи жизни от непогоды, от дождя, от медведей. Есть шалаши, даже подвесная хижина на дереве, что-то вроде шалаша. Я бы вас в гости пригласил, да к моему логову далеко добираться. Вы-то сами как ночуете? А то можно и у меня». «Нет, спасибо, у нас с собой все есть для ночевки». Разговор шел в основном между Романом и москвичом. Все остальные молчали. Наконец Егорка робко спросил: «Дядя Максим, а не страшно одному?» «Страшно, не страшно, я об этом не думаю. Всякое бывает, куда денешься. Больше всего опасаюсь лихих людишек, вот и хоронюсь. Конечно, засвечиваюсь в городе по дороге. Я ведь тут Робинзоню, как видите, в одиночестве, без всякой пятницы, один. Отшельником бирюком брожу, вроде дырсу. Следопытом стал, хотя и не зверобоем. Броды пугают, в непогоду медведи, но они летом все на белках. Вот созреет малина, спустятся ниже. Ружьецо на этот случай у меня есть. Так, на всякий случай. Одна стволка, заряженная картечью. На медведя, значит. А больше в воздух отпугиваю. Видать, много было у вас приключений. Как не бывать?» Москвич сделал паузу, что-то обдумывая и вспоминая. При всем своем московском обличии он не производил впечатления городского пижона. Видел росомаху, кабаргу. «Лосей вы и сами постоянно встречаете. Наблюдал, как кормятся шишками медведи, как плавает выдра, как играют норки. Раз было приехал, а моя ухоронка в пещере разграблена. Нет консервов, оставленных с прошлого года. Постель изодрана, одежонка в клочья. А ружьецо, слава богу, уцелело. Ну, раз ружье на месте, значит, не человек баловался, медведь. Ну и как вы из этого положения вышли?» Да уж вышел, пришлось в город спускаться. В Столбоухе кое-что взял, я тут иногда коня нанимаю. Тяжело одному на месяц продукты завозить. А бродяги? Сюда они не заходят, они же по пасекам пасутся, им без людей не прожить. Мирские захребетники, где украдут, где отберут. А хорошо здесь у вас, признался Степан, и рассказывайте интересно. Можно, если мы еще к вам приходить будем? Да Бога ради, приходите, я только рад буду, отозвался Максим. Расскажу еще о чем, если интересуетесь. Кстати, куда вы идете? Мы идем в верховье Громотухи, за всех ответил Степа. В общем, на Белки. Говорят, там на Белке есть острый пик. Торчит, как штык. Все это посмотрим и домой. Вы там бывали? Приходилось. Геологию там хорошо изучать. Сплошные скалы, так сказать, обнаженные недра земли, без почвенного покрова. А насчет пика? Да, что-то есть. Скала на самом гребне. Альпинисты такие скалы жандармами называют. Интересно, почему жандарм? Так уж принято называть отдельно стоящие скалы. Все очень просто. Идешь, а он стоит, поперек пути и не обойдешь. Вот и жандарм, чтобы не пущать. А вообще-то здешние горы для альпинистов не слишком подходящее место. Почему? Разрушенные сильно. Каменные глыбы, целые скалы, все держится на честном слове и висит над головой. Монолитные скалы редко где встретишь. А как по таким лазить? Все валится, за что не возьмешься. Сплошной камнепад. Или сыпухи тянутся на километры. Кому захочется по ним ходить? Одна ишачка и никакой техники. А вот озера там хороши. Под самыми вершинами. В ясную погоду вода в них синяя-синяя. А вот в непогоду там мрачновато, сурово, и тогда вода не синяя, а черная. Кстати, а как у вас с палатками? Да так, самодельные. Без хорошей палатки в непогоду там худо. Дождь, а то и снег, может зарядить на неделю. Хорошо, когда дрова есть, а если их нет? Вы это имеете в виду? На этом расстались. Некоторое время мальчишки шли молча. «Роман, как ты думаешь, что за человек этот Максим?» – спросил Степан, едва они отошли от лагеря москвича. «Что-то больно похоже все это на фантастику. Отказался от Москвы, все лето живет отшельником, а где-то, наверное, у него семья. Странно все это». «Странно? А мне он не кажется странным. Конечно, человек необычный. Но и его понять можно. Большой город надоедает. А он романтик, любит уединение. Мне иногда тоже кажется, что я сам хотел бы пожить отшельником. Природа, тишина. Разве плохо? Каждый человек устроен по-своему. Одному нужен город, другому деревня, а этому полное уединение». «Да, москвич, а в тайге свой человек», – поддержал Егор. «Знает, лес лучше нашего. К тому же геолог, видно, любит это дело». «А я думаю, у него резон есть», – заметил Степа. «Золотишко, вот в чем дело. Он ведь отсюда, знаете, куда отправиться. В Сочи махнет, вверх пузом будет лежать на пляже». Егор добавил. «Что-то он темнит. Не может он ездить за 3-9 земель просто так. Имеешь хороший барыш». «Ружьецо-то у него наверняка непростой дробовик, карабин или на худой конец мелкашка. Как в тайге без ружья?» «Все же подозрительный он человек, и в Столбоухе чего только о нем не гадают, а хорошего не говорят». Роман оборвал домыслы своих друзей. «Бросьте на человека наговаривать, просто он не похож на большинство людей, не такой, как все, а это никому не нравится». Тем более нашим столбоушинским обывателям. А я бы не прочь с ним подружиться. Интересно поговорить с грамотным человеком. У него и поучиться есть чему. Степан поддержал брата. Действительно, пусть живет как хочет. Это его дело. А вреда от него никому нет. И не каждый отважится робинзонить в нашей тайге. Тем более горожанин, да еще и москвич». «Да, это стоит уважения», — согласились все.